Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Христос вознесся високо, високо. Приветствую вас, капуцин францисканец, в нашей еженедельной субботней передаче «Кофе с капуцином». Запись этот делаю как раз в торжество Вознесения Господнего, и вас всех поздравляю с этим праздником. И приглашаю вас всех и самого себя больше молиться, ибо находимся в горнице, находимся в вечернике вместе с Марией, вместе с апостолами, учениками, ученицами Господними в ожидании и в стяжании Духа Святого, Духа Святого. Возвращаемся сейчас, пребывая в этой горнице, пребывая в этой комнате на втором этаже, не уходя из Иерусалима по своим делам, только молясь, ожидая, мыслью возвращаемся в сентябрь или октябрь 1916 года, когда дети удостоились последнего явления ангельского. Они, как обычно, в перерыве обеднем в полдень отдыхали уже не как раньше дома, но уже на горах, потому что было и так не аж так жарко, чтобы возвращаться домой с овцами. И там после обеда помолились розарием, а также молитвой, которую научил их ангел, и которую повторяли аж до усталости, аж до истомления. И вот именно в такой момент, когда они уже молятся молитвой ангела или помолились этой молитвой, вдруг они опять увидели, вспыхнуло такой свет необыкновенный, как будто молния. Они подняли головы и увидели ангела. Ангела, приходящего к ним, держащего в левой своей руке чашу, над которой в воздухе находилась хостия, то есть евхаристический хлеб, причастие. С этой хостии капали в чашу капли крови. Вдруг и чаша зависла как будто в воздухе, а ангел, освобожден от нее, стал на колени, возможно, головой к земле, не знаю, и приказал им трижды повторять такую вот новую молитву. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, в наиболее глубоком унижении, кротости, отдаю Тебе честь и жертвую Тебе пресвятое тело и кровь, душу и божественность Иисуса Христа, присутствующего на алтарях всего мира, как вознаграждение, как возмещение за обиды, пренебрежения святотатства и равнодушия, которым он есть оскверненный, огорченный, в смысле людьми. Через бесконечные заслуги Его Пресвятого Сердца. И через заступничество непорочного сердца Марии прошу Тебя о благодати обращения бедных грешников. После этой молитвы ангел встал, поднялся и дал Луции причастие в виде хлеба евхаристического, хостии, а двоим, Франческу и Жасинте Марто, дал причастие в виде крови, вина евхаристического. Говоря при этом: «Примите тело и кровь Иисуса Христа, ужасно оскверненного неблагородными людьми. Вознаграждайте, возмещайте за их грехи и утешайте вашего Бога». Опять ангел стал на колени и трижды повторил молитву Пресвятая Троица, после чего исчез. Дети, захваченные были сверхъестественностью этого события и потеряли ощущение текущего времени, так что практически до вечера они там пребывали в этой позе, на коленях, в этой молитве. И когда очнулись, было уже поздно. Дети были утихомиренные, успокоенные. Были как-то внутри самих себя более. То есть вся душа была окунулась во внутреннее сосредоточение и в тишину. Физически они были измучены, уставшими или исчерпанными, неспособными к никакому земному труду. Сила благодати их поглотила и как бы уничтожила, сладко уничтожила, связала, сладко связала. Обязанности, говорит Люция, делали как бы по автомату, как бы под толчком благодати. А на самом деле дети пребывали в себе, во внутреннем сосредоточении и покое, мире, в таком благоговейном состоянии, на пол, на четверть экстатическом. И как будто они были лишены внешних любопытств, заинтересований, интересов, как будто они были для мира мертвыми. И это обычно происходило, тянулось несколько дней. Дети сберегли молчание, никому ни про что не рассказывая. И не поэтому, что инструировала их как будто Луция. Сам Дух Святой говорил им это, побуждал их к молчанию и к этому, чтобы сберечь тайну. Что можно сказать про это последнее явление? Один из моих братьев, брат Антон, заметил, что Евхаристия ведет к большему познанию Бога, потому что последнее явление ангела имело значение, как подготовить детей ко встрече с небом, ко встрече с Марией, Матерью Божией. То есть даже не молитва как раньше, даже не видение ангела как раньше, даже не пост и умерщвление и всякое покаяние, покута как раньше, но вот именно причастие открывает калитку, ведущую и калитку, и дает нам войти на эту тропу, ведущую уже к небу. Причастие является этим порогом, этим последним, что ангел хочет передать детям перед встречей с небом. Святое причастие. Поэтому действительно, кто не причащается, не имеет жизни в себе. Так как говорил Иисус, кто не будет кушать и пить плоти и крови моей, не будет иметь надприродной, сверхъестественной жизни в себе. Природную жизнь будет иметь, но надприродной или вообще ее не будет, или будет она очень недоразвинутой. Видим также, что Евхаристия – это из настоящего тела и кровь, настоящая душа и божественность Иисуса Христа. А через это, эту божественность и Отца, и Духа, что в ней есть вся Святая Троица, настоящий Бог, уже не в виде человека, только уже в виде человека под видом хлеба, под заслоной хлеба. Видим, что это есть хлеб ангелов, что это есть хлеб сверхъестественный, что это есть хлеб настоящий, что это есть настоящая манна, не так, как та, которую дал Моисей. О чем Иисус говорит в своей евхаристической проповеди в 6 главе Евангелия от Иоанна? И видим также, что ошибаются еретики, то есть протестанты, наши уважаемые и дорогие братья протестанты, братья еретики. Ошибаетесь, когда говорите, что это лишь только воспоминание, что Евхаристия – это только воспоминание. Ошибаетесь, что когда говорите, что это лишь только символ, или что присутствие этого есть лишь только во время молебня. Видим, что это есть не так, что это есть вот именно так, как говорит католическая и православная церковь, то есть единственные церкви, которые тянутся от апостолов, которые есть апостольскими церквями, а не от придурочков, а не от бунтарей, как от Мартина Лютера. Поэтому здесь надо покаяться и уверовать. И послушаем также, как говорит ангел. Также видим, что это есть хлеб небесного производства, небесного происхождения, потому что приходит прямо из неба. Не так, как на наших евхаристиях, что приносят хлеб из закрестий, из резницы, готовят его в пекарне, пекут его. Только здесь он есть небесного производства, происхождения. Он есть по-настоящему сверхъестественный, потому что это обладка, этот хлеб, эта хостия, она висит в воздухе, и также потом чаша висит в воздухе. Это не с этого мира, не с этой физики, не с этой химии, не с этой как будто материи. Что сущность этого хлеба и вина совсем другие, небесные, божественные, сверхъестественные, с того мира. И видим, что достоинство этого хлеба и этого вина, то есть этой плоти, крови, души, божества, божественности Иисуса, превыше ангелов. Ангел служит этому, ангел поклоняется этому, ангел молится к этому. Потому что это не кто другой, как наш Господь Бог.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Видим также, то есть если ангелы поклоняются этому хлебу и вину, этой Евхаристии, то как мы должны поклоняться? Поэтому я не могу смотреть, как священники бросают этот хлеб на этот золотой маленький подносик, поднос, золотую тарелку, на которой он лежит после преображения. Это надо со всем уважением уложить его в посуду, со всем уважением, чтобы также в жестах, в самых мелочных жестах, маневрах наших евхаристических и литургических, видно было эта честь, это уважение, этот культ. И ангел также в своем, ну и вообще, чтобы Евхаристию, святую литургию делать с трепетом, делать с уважением, не спеша, слишком достойно, делать так высоко, красиво, оформлять все это красиво. Потому что видим, как тщательно, как в самых меньших деталях ангел здесь и позами своего тела, и жестами, и мольбой показывает уважение, культ, честь. Это настоящий культ, это Бог среди нас, братья протестанты. Это Бог, которого можно показать пальцем, перстом, так как можно было показать Иисуса Христа перстом, когда Он родился, когда Он проповедовал, когда Он жил и действовал, Он именно так и остался. Он как-то ушел на небо, но Он также остался как-то. В нашей религии Бога можно уже показывать пальцем. Раньше перед Иисусом Христом нет. Он где-то в непонятном небе или даже в наднебесной. Но в нашей уже христианской Бога можно показать пальцем. Если у вас, протестантов, это невозможно, значит, вы вернулись в Ветхий Завет. У вас есть Бог на небе. А у нас, православных и католиков, Бог на небе, но Бог также на земле. Бог на небе, но Иисус Христос и на небе, Он не оставил Отца. И на земле, Он в плоти здесь. Духом Сына Божьего, духом своей сущности Божьей, Он не оставил никогда Отца, но одновременно по плоти Он оказался на земле. И это продолжается благодаря Евхаристии. Благодаря Евхаристии. У православных и католиков, а у вас, протестантов, это не совершается. У вас нету Евхаристии, поэтому... И поэтому у вас опять Бог только на небе. То есть так, как в Ветхом Завете. Это деградация. Это не есть развитие. Это есть ошибка, это есть поход назад. Ну и откуда еще знаем, что у братьев-протестантов Евхаристии нету? Нету там ангелов у них. В Откровении говорит Христос: ангел такой-такой церкви напиши. Ангел – это апостол. Ангел – это епископ. То есть наследник апостола. Помощник апостола. А в конкретном приходе сельском, городском, таким ангелом есть священник. То есть апостол имеет своего наследника, епископов. Этот епископ передает другому епископу наследие. А этот епископ через цепочку, который меня рукоположил, он передает мне, простому священнику, сельскому, то, что имел апостол. Поэтому и апостол-ангел, и наследник апостола, патриарх-ангел, и епископ-помощник патриарха-ангел, и священник-помощник. Потому что суть священства который передал Иисус во время последней вечери апостолам своим, передается через рукоположение, через эту цепочку, неразорванную цепочку, о которой видим и слышим в послании Павла к Тимофею. Рук спешно ни на кого не возлагаю, в сану неразумно не передавай, не осмыслив, не подумав, не передавай. Поэтому кто есть ангел? Ну, я есть ангел, брат Петр, потому что я священник. Каждый священник, православный, католический, есть ангел. Почему? Потому что имеет божественную власть. Божественную власть имеет. Бог передал апостолам часть своей божественной власти, уполномочил их, передал им власть божественную, делать миры материальные, преображать, создавать. Что создавать? Тело и кровь, душу и божественность Иисуса Христа, Сына Бога, и прилепленных, пребывающих в Нем Отца и Духа. Это только священник может, епископ, патриарх, папа, может преобразить обыкновенный хлеб и вино в тело и кровь, душу и божественность, и может притянуть нам физически, но чуть иначе, нежели пончик, нежели отбивные, чуть иначе. Называем это не физически, только субстанциально. То есть физически, но иначе. Не духовно лишь только, только физически, но иначе. Иначе, нежели этот стол или стульчик, или эта икона, субстанциально, физически, иначе, пребывающий среди нас, реально, не духовно лишь только, но также физически, Бога. Только священник это может сделать. То есть, видим здесь роль священников. Мы имеем грандиозную роль в подготовке людей ко встрече с небом. Или этой последней, или вообще ко встрече с небом. И вот все эти ангелофани показывают, что существует посредничество между людьми и небом, между людьми и Иисусом Христом, между людьми и даже Матерью Божией. И существует посредничество, существует помощь, существует гид, существует ангел, который нужен, чтобы подготовить, который нужен, чтобы привести. И этим ангелом есть папа, патриарх, епископ, священник. Поэтому надо целовать их по рукам. Надо. Не из-за их святости, ибо могут быть, как говорит Франциск Ассизский, грешными, грешниками. Но из-за этой божественной власти, которую имеют. Из-за этого Иисуса Христа, который в них и через них делает нам причастие, Евхаристию, хлеб ангелов. Хлеб, которым, возможно, ангелы не могут даже причащаться, а мы можем. И через этот хлеб, который не есть уже хлебом, но оставляет ему Бог вид, внешний вид, вкус, химическую структуру, все параметры физически оставляет, но сущность, суть хлеба уже не такова. Это уже не хлеб. Поэтому не доверяем нашим глазам, но доверяем словам Иисуса. Это тело мое, это кровь моя. Доверяем словам ангела, что это есть тело и кровь, душа и божественность Иисуса Христа. Доверяем словам, а не глазам. Блаженные, которые опираются на словах Божьих, а не на глазах земных. Блаженные, которые принимают катехезу от Бога через уши, а не катехезу мира сего через глаза. Братья-протестанты, вы, которые так пытаетесь быть ревнивыми в служении Господу, парадоксально здесь, в этой точке, в этой области, как раз опираетесь на неправильном рецепторе, на неправильном мышлении, так как те евреи с 6 главы Иоанна, которые перестали быть учениками Иисуса. Поэтому протестанты, которые отвергают тело и кровь, душу и божественность, ибо не имеют среди своих священников, эти протестанты не являются в каком-то глубоком смысле в ядре значения этого слова, не являются учениками. В ядре этой действительности быть дитям Божьим не являются учениками Бога, потому что уходят от Иисуса Христа, как евреи в 6 главе. А мы, католики православные, есть в сонме этих, которым Иисус говорит, обращаясь, «Неужели и вы хотите уйти?» А мы отвечаем тебе, Господи, «А куда нам пойти?» Мы веруем, что только у тебя слово вечной жизни. А мы познали и уверовали, что ты настоящий Мессия, Сын Божий. Поэтому мы, католики православные, доверяем твоим словам, а не своим чувствам, предрассудкам, обидам на священников. Не доверяем глазам, когда видим греховность священников, их подлость. Не доверяем глазам и чувствам своим, когда чувствуем, что это хлеб и вино. Только доверяем твоим словам, что это есть тело и кровь. Что это есть ты. Ибо у евреев тело и кровь означает ты. Протестанты обижают Иисуса в причастии. А протестанты являются равнодушными. Но кроме того, обижают Иисуса в причастии, Иисуса, присутствующего на алтарях всего мира. Обижают католики и православные, которые с холодным сердцем, равнодушно относятся к Нему, которые обижают Его своими грехами, которые святотатство принимают Его причастие, причащаются святотатство, и которые с равнодушием относятся к Нему во время богослужения, смотря на часы и зевая, и во время недели, не посещая храмов, где он находится, как будто заключенный в табернакулу, в дарохранительнице, в кивоте, и ждет нас. А мы с равнодушием бегаем возле этих храмов, даже иногда, смотря снаружи на храм, не подумаем, не перекрестимся, не склоним головы, не снимем кашкета, шапочки. И обижаем его, огорчаем его. Ангел учит нас также, чтобы мы просили про святое сердце Иисуса, которое есть в причастии. И просили о ходатайстве непорочное сердце Марии, которое есть также в причастии, которое есть рядом табернакулум, про благодать обращения для грешников.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
І після цієї молитви, це почтення, це адорації, ангел встав. Слухайте, адорація. І ангел приносить сначала, причастие, потом этот ангел, и видим, что капает кровь. Это есть символ, жертвы, правда? Жертвы Христовой, которая есть присутствующая в святой литургии. Что происходит в святой литургии? Приходит к нам ангел, то есть священник, видим священника. Но таким ангелом настоящим есть не священник и даже не ангел, только Христос. То есть во время мессы, во время святой литургии, так как здесь вспыхнул свет, как молния, так и начинается литургия. Начинается другое измерение. Вот сполох этого света, блеск этого света означал, что начинается аудиенция небесная, начинается что-то сверхъестественное, что-то не с этого мира. Что происходит в литургии, в святой литургии, которая есть таинством? Она вся есть таинством, она вся есть, не только Евхаристия есть таинством, причастие, но думаю, что вся литургия есть таинством, потому что во время литургия это есть жертвоприношение, и это есть также пророчествование. И думаю, что эта молния, этот свет в начале аудиенции, он показывает, что начинается что-то другое. Во время литургии Дух Святой, который может сделать хокус-покус, который сделал мир из ничего, и который переносил Филиппа, диакона, в воздухе, который то, что обновлял вещи старые, умеет устаривать вещи новые, который может все делать с пространством и с временем, он переносит нас как будто на Голгофу, где происходила тогда единственная жертва Иисуса Христа на кресте. Он нас переносит туда или в пространстве и во времени. Это такой волшебный автомат по времени. Перебрегаем туда силой Духа Святого или наоборот, или он размноживает этот хлеб и рыбы, размноживает эту Голгофу и переносит в пространстве и времени на все алтари мира. Таким способом ты можешь не путешествовать в Израиль, заниматься паломничеством, заниматься религиозной туристикой, потому что ты Голгофу имеешь у себя на этот крест, эту смерть и воскресение Иисуса Христа имеешь у себя во время каждой литургии. То, что действительно это есть так, показывает, что появляется личность из другого мира, ангел, что появляется хостия, с которой капает кровь в чашу. То есть происходит смерть Иисуса на кресте, только что уже не в физическом кровавом действии, только в евхаристическом, в таинственном действии. Но бескрывавым, некрывавым способом совершается кривавая жертва Голгофская. Таинственным способом, через таинство литургии Святой Евхаристии, совершается совсем не таинственная, только физическая, реальная Голгофа, смерть и воскресение Иисуса Христа. То, что когда-то было тупо физическим, многострадательным, кровавым историческим событием, сейчас встает через размножение, через перенесение во времени и в пространстве, встает реально, субстанциально присутствующим у нас. Субстанциально, реально, то есть не только не символически, только реально, субстанциально, то есть не духовно, только физически, но иначе. Не уже как ньютоновская физика, и как кровопролитие, и как страдание, как боль физическая, только иначе, как другая физика, но физически. Присутствующая Голгофа среди нас. И это показывает эта кровь, которая капает, этот знак, который мы видим. Так что слушайте, а не только, хочу сказать, что не только происходит это. Как говорил бенедиктинец 19-го столетия Отто Казел, в литургии один из главных представителей литургического пробуждения, движения литургического в 19-м и 20-м столетии в католической церкви, он говорил, что в Святой Евхаристии происходит во время литургии, но также происходит в, я бы сказал, самом причастии. Происходят все события земной, а возможно также предвечной и нынешней вечной жизни Сына Божьего и Святой Троицы вообще, и всех ангелов всего неба. Но прежде всего земные события Иисуса Христа. Поэтому по-настоящему, если ты едешь в Вифлеем, то там услышишь голос ангелов. Нету его здесь. Мария давно рожала, давно отсюда убралась. Нету его здесь. Когда ты поедешь в Иерусалим, услышишь ангела, говорящего, нету его здесь, воскрес. Идите в Галилею, там его увидите. Идите в свой приход. Идите на мессу, на святую литургию. Там он вас ждет. Нету здесь его. Слушайте, что есть в Израиле? В Израиле есть скансен. В Израиле есть музей. В Израиле есть мавзолей. Нету его там. Это пустые места, исторические. Мы целуем их, потому что, ну как не целовать? Ну это так, как фотография матери. Нету матери в фотографии матери. Но можешь поцеловать, будешь уважать, будешь чтить, будешь вынимать фотографию, поедешь в Израиль. Но с другой стороны, лучше пойти к матери в гости. Спечет яблочник, шарлотку. Яблочник это не есть, дорогие россияне и украинцы, это не яблочный пирог. О, нет, нет, нет. Вообще насчет таких произведений, то лучше учиться от поляков. Это скажу так честно. Хорошо, то лучше пойти к матери, она спечет тебе шарлотку и покушать, и поболтать, поцеловать в руку, нежели лишь только заниматься фотографиями. Вот так можно сравнить поездку в Израиль. Зачем терять деньги? Вы отдайте эти деньги брату Петру. То есть мне. Деньги, которые вы потеряли на поездку в Израиль. Пожалуйста, отдавайте. Почему не хотите отдавать? Отдавайте мне. Я буду знать, что с ними сделать с Божьей помощью. Лучше не терять времени. Отдайте это время Богу и мне в школе христианской жизни и евангелизации. Лучше не терять здоровья на эти поездки, эту туристику. Все имейте у себя. Полкилометра от своего дома, километр, два, три, пять километров от своего дома. Все это происходит по-настоящему, Духом Божьим, в спрятанном виде, но реально, физически. Все события жизни Иисуса, Фаврская гора, там есть, размножение хлебов там есть, проповедь Нагорная там есть, Иисус Христос там есть, Матерь Божия там есть, Иосиф из Назарета, обручник ее. Все там есть. Зачем ездить куда-нибудь? Чтобы больше ощущать все это. Чтобы больше знать и радоваться, и обращаться. Из-за этого, то давайте на мою школу. Или на другие духовные упражнения. Но лучше всего на мою школу. Не буду объяснять почему. Тогда будете больше ощущать все это. Так как я от 81 года по милости Божьей, по избранию Божьему, по призванию Божьему, по обращению Божьему я знаю, понимаю, радуюсь, чуть обращаюсь. Все это происходит в литургии. Когда я обратился, начал бегать на эту литургию, я это все уже чувствовал, я это, этим всем наслаждался. Ежедневная Евхаристия, ежедневное причастие в годах 81-86. Спасибо тебе, Боже, за эту благодать, за эту веру, за это понимание, которое ты дал мне, тогдашнему юноше, понимать это. И спасибо тебе за этих детей фатимских. Интересно, кстати, причастились ли они впервые? У Луция, наверное, нет. Она, наверное, уже была после первой исповеди, первого причастия. Жасинта, Франциск, возможно, это было их первое причастие. Без исповеди, кстати. Возможно, через эти молитвы они получили прощение непосредственно от Бога через ангела. Но интересно вообще. Но точно были в благодати освящающие. Их сердца были не расколены для Бога и для мира сего, только были отданы в полноте Богу. Поэтому через такое покаяние, такое обращение и через покуту, которую делали, мольбы и умерщвление, они уже давно очистились от своих, наверное, несмертельных, только таких обыкновенных грехов. И сейчас с чистым сердцем и чистой душой и чистой плотью они принимали это причастие на коленах и остались в благодарении много-много часов. Это также надо показать. Много часов. После мессы, после литургии люди выходят из храма. Я помню, однажды я собираю часто деньги перед храмом после мессы на моих бедных, на моих убогих. И знаете, там органист играл мотет Баха, Йоанна Себастьяна Баха, протестантского органмайстра, органиста. Прекрасно, прекрасно сочинял это Это произведение прекрасно, это совершал. А люди выходили и бросали мне деньги, а я кричал к ним: «Не хочу ваших денег, останьтесь в этом храме, в этом костеле». Бах, бах, идиот. Иоанн Себастьян Бах идет. Но они улыбались. Идиоты, бураки, черствяки, дурни, глупые. Я понимаю, не уважать Бога, это еще понимаю. Бога не видно, не слышно. Вообще-то его нету. Правда? Но Баха, которого слышишь от прекрасного органа, который 5 метров над костельным церковным полом в прекрасной акустике, и пренебрегать мотетами Баха. То, что Богом пренебрегать, я понимаю. Но что Бахом это уже только бурак может сделать. Но они уходили из этого костела. Но что я вам сейчас по-серьезному хочу сказать. Мария бы не уходила из костела не из-за Иоанна Себастьяна Баха, хотя так же, но из-за Бога. Ёлки-палки, проклятие. Не надо так говорить. Ёлки-палки. Петр, не надо так говорить. Ёлки-палки. Богом мы причастились. И быстро уходим из костела. С нами стало одно и то же. То, что случилось с Марией в благовествии. Только иначе. Она физически по Ньютону, по физике Ньютона зачала. Мы по физике даже не Эйнштейна, только еще другой физике, даже не квантовой физике, только еще другой, зачали. Но реально физически зачали, то есть субстанциально. Бог в нас, сейчас субстанциально, потом будет духовно, когда причастие разложится в нашем желудке через 15 минут. Но он сейчас субстанциально, и мы так быстро уходим. Жаль, что не видно священников, которые бы после мессы молились в храме. Жаль, что прихожане быстро уходят, что мало кто остается закрытыми глазами в радостной мольбе и сладком сосредоточении. Тьфу! Плюю на самого себя. Тьфу! Плюю на всех священников и епископов, которые сразу после богослужения уходят из храма. Тьфу! Плюю на всех вас, которые уходите из храма, недооценивая. И еще раз на самого себя. Тьфу! 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 Потому что много крать. Да, надо было спешить к овцам, чтобы побеседовать, поговорить к чужим, чтобы их остановить в храме и поговорить, и как-то завлечь к Богу. Так, священник должен бежать быстро к овцам сразу после богослужения, не к Христу. Христос не заяц, не сбежит, но овцы заяц, сбегут. Но потом, когда овцы ушли, а верные еще остались на благодарности, на благодарении Богу, священник должен еще минутку, две, три, пять, 10, 15. Помню такого, который делал 15. Капуцина такого, помню. Фавея из Польши. Но священник должен остаться в этом храме, так как эти дети до вечера они оставались и не двигались, и благодарили Бога, и созерцали Его, и наслаждались, и вообще, что там они не алис в этой позе, на коленах, с головой к земле. Долго-долго.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Что означает, что ангел держит в левой руке чашу, но хостия, то есть этот хлеб евхаристический, висит в воздухе. Мне кажется, что это можно растолковать, между прочим, так, что в нашем культе Евхаристии во время богослужения должно быть что-то естественное, держит эту чашу по-настоящему в руке, и что-то сверхъестественное. Хостия висит в воздухе, летает в воздухе. Мы должны с одной стороны стоять на ногах, мы должны с одной стороны совершать культ так, как надо, креста осеняться как надо, поклоняться как надо, стоять на колени, как надо петь, как надо, отвечать как надо, быть, смотреть на иконостас, смотреть на алтарь, смотреть на священника, на ксенза, смотреть на батюшку, на отца, как надо. Мы должны быть одетыми как надо, в позах как надо, в литургических рамках как надо. Ненавижу священников, которые делают святую мессу оригинально. Нельзя оригинально. Это не твое, собака дикая. Не твое. Это не твоя собственность. Евхаристия – это собственность Бога, это имение церкви, и руки вон от нее. Священник должен строго придерживаться рамок, канонов. Строго. Никакого слова от себя не добавлять и не отнимать. Ни йоты, ни точки не добавлять и не отнимать. Ибо это не твое. Жесты, позы, шаги, глаза, мимика, тембр голоса. Священник должен исчезать. Должен быть канон заметный, должен быть знак литургический заметный. Лицо священника, имя священника, тембр, как бы гениальность священника здесь должна быть в 10-м ряду. Незаметно. Священник должен быть прозрачный, не должен быть оригинальный, не должен быть гениальный. Наоборот, должен унизиться так, как этот, ангел. Даже если ты гениальный, во время литургических действий ты никто, ты собака дикая, ты никто, понял? Единственным, что может священник проявить, но также в бонтон, также уравномеренно, скромно как-то, но там можно оригинальности чуть-чуть добавить. Это из проповедничества. Не слишком долгое, чтобы пропорции держать, но не слишком короткое. То, что Папа Римский говорит, что проповедь должна быть короткая, ошибается, по-моему, святейший отец, понтифик Папа Римский, ошибается. Я буду чтить его, я буду поклоняться ему, я буду слушать его, но я буду дискутировать с ним. Ошибаешься, отец святой, потому что люди всю неделю слушают бред мира сего, слушают катехезу сатаны, а ты, Отец Святой, говоришь, что надо говорить короткую проповедь. Хорошо, Папа Римский не ошибается, потому что Папа Римский не столько хочет, чтобы проповедь была короткая, только он хочет, чтобы он не хочет, чтобы проповедь была долгой, занудой, чтобы она была скучной. И поэтому он говорит, если ты хочешь говорить долгие, скучные проповеди, то лучше ты говори короткие проповеди. Но уважаемые епископы, уважаемые священники и диаконы, и прихожане, если священнику дано говорить интересные, глубокие, духовные, воскрешающие, оживляющие, обращающие, экзорцизмирующие проповеди, пускай никто не смеет говорить ему, чтобы эта проповедь его была короткой. Пускай никто не закрывает ему рота. А ты, священник, мудрый, гениальный, проповедуй сильно, проповедуй как лев в исповедальнице, когда будешь исповедовать людей, будь как агнец Божий, но когда проповедуешь, будь как лев рычущий, будь как победитель, будь как этот, который воюешь. Ты есть воинственная церковь, ты не есть паломническая церковь, ты есть воюющая церковь. Ты воюешь против бесов, ты воюешь против холодных сердец. Поэтому священник гениальный должен проповедовать долго, но я думаю, не дольше, нежели полчаса, чтобы держать как-то... И тогда нельзя спешить с мессой, должны быть пропорции. Все-таки самое главное, это не есть... Самое главное, это не есть проповедь, это не есть литургия, литургия слова. Да, после собора Ватиканского II сказали, что, ну и так возможно было в первой церкви, что это и одно, и второе было важным, но мне кажется, все равно, что да, есть два алтаря, алтарь слова Божьего и алтарь тела и крови, алтарь жертвы, но мне кажется, что все равно Это не есть болтовня Евхаристии. Евхаристия – это просто, просто жертва. Это также не так, как говорят некоторые католики в некоторых движениях католических, очень модных в последние времена, что это есть трапеза Господня. Да, второрядно – это есть трапеза. Да, это второрядное есть и проповедь, и разговор с Господом. Но перворядно, в первом ряду есть жертва. Евхаристия – это не трапеза. Евхаристия – это не проповедь, не литургия слова. Евхаристия – это жертва Господня. И это первый ряд. И это то, что спасает. И только это спасает. Всякие другие вещи, ценности – это второрядные, второстепенные. Возвращаемся к левой руке ангела. То есть делаем то, что надо. А с другой стороны, душа наша в полете, потому что хостия возносится в воздухе. Я был когда-то на хиротонии епископа Григорака, и она продолжалась там 5 или 6 или 7 часов. Я не двигался вообще, стоял. Я перестал ощущать свое тело. Когда мало двигаешься и стоишь на месте или сидишь на месте, постепенно через кому, через страдания тела входишь в смерть тела, а потом в воскресение. Вот я перестал ощущать свое тело, а потом я вошел в благоговейное состояние, и последний час или два часа литургии я просто был в полете. Я не ощущал тела, но я ощущал большую радость, легкость. Поэтому мы, как хостя, мы должны веровать, мы должны изображать себя через надежду, через веру, мы должны любить, мы должны быть кроткими, мы должны вообще улететь из этого мира, улететь. Мы должны вообще забыть про этот мир и сосредоточиться на небе, на этом, что небесное, что вечное, что настоящее, что подлинное. Поэтому что-то то, тем более, что ангел потом оставляет и эту чашу. То есть то, что начинается как бы естественным способом, заканчивается уже, что все летает. Иконостас летает, алтарь летает, тетрапод летает, иконы разговаривают с нами и улыбаются, махают руками. Священники летают, мы все летаем, мы все в воздухе. Помните прославление, баптистское прославление из фильма Blues Brothers? Надо вам посмотреть эту, не знаю, как сказать, комедию. Нет, это сказка. Сказка для взрослых, чтобы стали детьми. И там есть такое прекрасное прославление. Вот так надо прославлять Бога. Начинаем спокойно, начинаем проповедью. Переходим в молитву, так как здесь ангела. Заканчиваем полетом. Мы должны быть пьяны Богом, как в Деяниях во второй главе апостол Петр объясняет после сошествия Духа Святого, что церковь не пьяная, только Дух Святой не сошел. Мы Дух Святой так должен не сойти, что и чаша в воздухе, и хостя в воздухе, и мы все в воздухе, без памяти. Мы сошли с ума. Мы в какой-то здравой шизофрении. Мы в какой-то сказке. Мы в каком-то другом изображении, в другой гравитации. Мы космиты. Все должны стать космитами. Дорогие друзья, это Преображенская гора. Это вечность грядущая. Это должно быть все наоборот. Ты должен ногами вверх выходить из храма полчаса после заключения богослужения и минуту после заключения твоего спасибо Богу. Так. Потом ангел встает на колени. Здесь показана есть адорация и также молитва. Во время или богослужения, или адорации мы молимся, мы обращаемся к причастию. Иисус есть в причастии, мы смотрим на Него, Он смотрит на нас. Он нас видит, мы Его так чуть меньше, но также Его видим. Он там, за этими иконостасом, за дверями этого табернакуля, там, где лампадка моргает теплым красным светом. Самый прекрасный фейерверк в мире, лампадка. Не фейерверки на Новый год, и идиотские фейерверки, но чуть милые, чуть идиотские. Смертных перед кладбищем фейерверки жизни, исчезающие, как роса на солнце, и как враги, и пусть как враги наши. Но Но настоящим фейерверком есть эта лампадка возле табернакулум. И мы должны часто посещать этот табернакулум, этого Иисуса, заключенного в наших храмах. Только в христианстве, только в православии и в католицизме имеем храмы. В других религиях храмов нет, есть только домы молитвы. То есть есть здания, в которых люди возносят свой гнилой ропот, свой гнилой, бедный вопль к Богу, которого знают или не знают. Так есть также у протестантов. А у нас есть храм, потому что дом молитвы – это дом наш, а храм – это дом его. И он через причастие по-настоящему здесь. Поэтому посещайте Евхаристию, Иисуса Евхаристического. Посещайте его. Он одинокий, ему там скучно. Слушайте, Иисус живет в вашем поселке, в вашем городе, и живет и имеет конкретный адрес. Он живет на улице Центральной, 46/1 в Красилове, насколько помню. Но в костеле. Он живет также в православной церкви Московского патриархата. У нас в Красилове две. На Морозивке и на Фрунзе. Он живет возле базара, Киевский патриархат православный. И он живет там возле больницы, где греко-католическая желто-синяя церквушка. Вот это раз, два, три, четыре, пять зданий, где живет Иисус Христос в Красилове. В других зданиях не живет. Но живет духовно. Но так, физически нет. Посещайте. А вы, священники, открывайте как-то храмы. Ну, сделайте какие-то решетки или что-нибудь. Но откройте храм настолько, чтобы человек мог забежать, посидеть 5 минут или 50 минут, поболтать, посмотреть, почувствовать, что он смотрит на него, послушать, что он говорит, помолчать вместе. Вы, дети, вы, молодежь, идущие в школу или из школы, посещайте Иисуса по пути. Я так делал. Откуда я могу, почему я могу говорить? Весь лицей я так делал. 5 лет после моего обращения я так делал. Ежедневно посещал после лицея храм Божий, потому что был открытый. Открывайте эти храмы. Открывайте эти храмы, даже если для воров, открывайте, но там как-то пытайтесь забезпечить, но с другой стороны, храм должен быть не столько для вора, сколько для прихожан. Открывайте эти храмы, чтобы можно было зайти. Не откройте вы храма, какой-то придурок откроет дом молитвы. Но не придурок, придурочек наш возлюбленный. И какой-то по-настоящему придурок откроет какую-то дом секты. Дом дьявола. Этот дом дьявола будет всегда открытый, а дом Бога будет всегда закрытый. Так не должно быть. И этот ангел учит детей адорации и благодарности после причастия и адорации перед. Хорошо. Покричал я. Спасибо тебе, Боже, за причастие. Спасибо тебе, что ты не оставил нас сиротами, что ты, который вознесся, одновременно остался с нами. Через билокацию, через мультипликацию, через мультилокацию, мультилокацию, мультиевхаристическую локацию. Ты остался с нами. Через Духа Святого также. Но Дух Святой – это есть Дух. А причастие – это есть факт физический, субстанциальный, физически иначе. Спасибо тебе, Господи, за гениальность этого и за мир, воодушевление, сосредоточение внутри нас, к которому ведет причастие. А, и еще за это, что причастие знает, что с нами будет. Луция получает хостию, потому что жить будет почти 100 лет. Кто причащается, будет жить долго и здорово. Кто не причащается, ну, пусть такое также живет долго и здорово. Но кто будет причащаться, будет. Не пусть живет, только будет жить долго, в счастье и в здравии. А Люция, извиняюсь, Жасинта и Франческо получают кровь Христову, ибо они умрут 2 и 3 года после явлений. То есть Христос в причастии, так как и ангел, лучше, нежели ангел, знает, что с нами будет. Он правит нашими судьбами. Он знает, как вести нас через жизнь. Поэтому, когда адорируем и причащаемся Ним, то смотрим, болтаем, разговариваем, встречаемся и принимаем, и Он нас принимает, этого, который рулит, руководит нашими судьбами. Когда мы причащаемся Ним, Он по-настоящему принимает нас и причащается нами. Ибо не мы есть этими, которые принимаем Его только по-настоящему, хотя и мы принимаем Его, но по-настоящему, по сути, то Он в причастии принимает нас. С Богом! На следующей нашей передаче точно войдем уже, надеюсь, в первую встречу с Матерью Божией. До встречи! И помните, стяжаем Духа Святого также через ежедневное причастие.